В гостях у нас Ольга Спектор, адвокат, кандидат юридических наук, доцент и руководитель юридической фирмы, которую мы можем название или не можем сказать в эфире, можем. Spector Law Firm, да. И позвольте задать сразу первый вопрос. По поводу митинга, который прошел неделю назад. Ваше видение его, ваше мнение, если вы можете его озвучить.
Да, добрый вечер. Мы говорим о митинге сотрудников милиции, да, которые были не согласны или продолжают быть несогласными с тем, что некоторым из них придется закончить свою службу и, точнее, не начать ее в рядах новой полиции. Или начать, но как-то по-другому, да. Но на самом деле этот процесс начался задолго до этого митинга. Вот как только было анонсировано о создании новой полиции и все процессы были запущены, в принципе, возникали всякие мысли, и они высказывались и в обществе, и в публичном пространстве с сотрудниками милиции о том, что это все будет сложно и будут недовольны как бы лица. Поэтому мое отношение, что это закономерный процесс, и при смене каких-то форматов работы, возникновении новых служб, структур, в любом случае те, кто не по каким-то причинам не могут продолжить привычную им работу, я даже говорю без всяких, без придания эмоций этому процессу. То есть просто люди, которые не попадают в привычную им систему работы, будут недовольны. И у меня отношение к этому абсолютно спокойное, что это нормальный процесс, и он должен быть таким.
То есть лес рубят, щепки летят.
Нет, кто-то остается или оказывается вне своей привычной зоны комфорта, и этому не рад.
Ну, то есть этот митинг, вы думаете, ну, абсолютно не оправдан с точки зрения честности, что ли, да? Ну, то есть это просто недовольные своим увольнением люди, да?
С точки зрения юридической, я как юрист по образованию, я даже, опять-таки, не буду вдаваться в подробности там своего участия в подготовке новой полиции или вообще соприкосновения с этой конкретно структурой. С точки зрения юридической, корректный процесс. И как часто бывает или бывало у нас, хочется говорить «бывало». Ну, все-таки верить, что будет по-другому. Как часто бывало у нас, неважно, прав человек или нет, он высказывает свою недовольную позицию. В данном случае, оценивая как юрист, здесь происходит именно так. С точки зрения юридической, все происходит в формировании новой структуры корректно.
А те... ну, как персонажи, личности, да, те люди, которые не прошли эту переаттестацию, все ли соблюдено, если, помните, мы как-то с вами говорили об этом, все ли соблюдено с точки зрения законодательства, то есть по Трудовому кодексу, по какому еще там кодексу, административному?
Только по Трудовому.
Только по Трудовому. Все ли соблюдено в увольнении этих людей?
Да, я помню, мы с вами говорили, продолжали говорить предметно, пересмотрела еще раз нормативную базу, чтобы все четко вернуться к правовому полю.
К букве закона.
Да, к букве закона. В кодексе законов о труде и законе Украины о национальной полиции четко предусмотрен порядок увольнения любого сотрудника, работающего по трудовому договору, и конкретно тех сотрудников, которые имеют некоторые особенности, а это бывший состав такой структуры, как милиция, предусмотрен определенный порядок. Если вдаться в два слова, да, то это уведомление работающего персонала о том, что будет проходить увольнение или переведение. В данном случае мы говорим о увольнении. Их уведомили в определенный срок, предусмотренный законом, все нормально, и предоставили возможность пройти переаттестацию для того, чтобы поступить на службу в новый орган. То есть это не, это не ужимание, не обрезание, не ограничение старых сотрудников. Это просто новый орган. И как любой логически мыслящий человек, который хочет поступить в новый орган, он должен соответствовать некоторым требованиям.
То есть на какой-то момент у нас существовало два официальных органа, которые занимаются одним и тем же?
Ну, скажем так, это был переходной период. Не совсем это были два одинаковых органа. В некоторых случаях, в некоторых регионах или по некоторым вопросам их компетенции совпадали, но органы эти были оба законные, работающие в правовом поле. Но наступил период, когда срок на прекращение полномочий одного из органов, конкретно милиции, наступил, и нужно было бы сменить состав. Это все было предусмотрено законодательством, этот порядок в конкретно законе о национальной полиции, и вот он происходит, он еще не закончен.
Спасибо.
В Луганской области сложилась особая ситуация с полицией, и в Донецкой тоже, насколько вы знаете. Ну, не с полицией, с милицией в 2014 году. Да, ну, вы знаете, что не все выехали на территорию подконтрольной Украине. И тоже вот своеобразный индикатор, да, и мы поняли, что очень разные люди работали там. Вот сейчас будет какой-то специальный отбор именно для сотрудников тех территорий предусмотрен?
Ну, насколько мне известно, конкретно территориальный признак, ну, я не слышала и не видела, и в законе о национальной полиции конкретно какого-то территориального признака не предусмотрено, но предусмотрены определенные процедуры, которые должны пройти новые полицейские, либо старые, которые хотят стать новыми полицейскими. И эти процедуры, они, ну, скажем так, выражаясь вашей терминологией, вот для этих разных людей, да, не все вот эти разные люди могут соответствовать этим новым требованиям, которые предусмотрены в законе о национальной полиции. То есть, ну, грубо говоря, это определенное там моральное качество, отсутствие всяческих привлечений в административном процессе или уголовном процессе в вопросах коррупции и так далее. То есть есть определенные требования, которым должен соответствовать новый полицейский. И, соответственно, если эти разные люди каким-либо образом не смогут соответствовать этим требованиям, они не могут быть в составе новой полиции.
Я думаю, Валентина Троян хотела спросить, будут ли какие-то больш, есть такое слово, прыски плыви, процедуры
Алексей,
подбора именно из этих областей, потому что очень много милиции перешло тогда на сторону боевиков.
Ну,
и до сих пор переходит, если...
Вот буквально на этой неделе очередной перешел туда.
Негодяй.
Но мы говорим о территориях, которые являются, ну, подконтрольны Украине, да, потому что, ну, говорить о территории, которая подконтрольна не Украине, мы не можем, мы не знаем, кто там куда, к кому переходит.
Ну, мы там и переаттестацию не проводим.
И не проводим, да. Поэтому те, кто находится на территории Украины, они будут проходить ровно такие же процедуры, как и полицейские везде по Украине проходили, и в Киеве проходили. Единственное, что я могу сказать, как человек, побывавший внутри процесса отбора и обучения полицейских, что с полицейскими, кандидатами в полицейские действительно проводится достаточно много процедур, но вот я учусь и не учусь и аттестуюсь в разных сферах юриспруденции с 2003 года, вот уже 12 лет. Периодически нахожусь в системе обучения юридическим наукам. И вот я такого набора по специальности, вот полицейский или юрист, такого набора дисциплин различных, в том числе этика, поведение с подозреваемым и вообще с гражданами, психологических отборов и всего тому подобного, в своей жизни не видела, в том числе в лучших вузах Украины, где мне довелось проходить учебу. Поэтому остается лишь надеяться на добросовестность работы тех же психологов, которые будут отбирать, допустим, в этих областях будущих полицейских, и, возможно, они будут больше обращать внимание на какие-то особенности, о которых вы говорите. Но законодательно это не предусмотрено, все одинаковые.
Кстати, а те, которые пройдут переаттестацию, они будут еще какое-то обучение проходить, да?
Да, у них достаточно длительный период обучения, непосредственно перед аттестацией. Есть порядок, предусмотренный обучение просто в вузах, обучение этой профессии. И после аттестации практически постоянно проходят различные обучения, там, всяческие сертификации для полицейских. На самом деле, опять-таки, человек, учившийся юриспруденции, могу сказать, что аттестации и сертификации для полицейских проводятся очень качественные и действительно очень эффективные. И я даже как юрист очень много узнавала нового.
А мне нравилось. Кем они проводятся, если позволите?
Они проводятся...
Сертификация. Ну, аттестацию мы уже примерно разобрались.
Да. Но я буду говорить о Киеве, ну, потому что я сталкивалась с Киевом. Это Академия внутренних дел совместно с Министерством внутренних дел и с конкретно полицейские первой волны, назовем их так, с Национальным департаментом госбезопасности США, если я не ошибаюсь, скажем так, нам помогал проводить эти все переаттестации, но, во всяком случае, везде мы фигурировали вот с американскими органами власти.
Я напомню, что у нас в студии Ольга Спектор, адвокат и кандидат юридических наук. И мы продолжаем, если позволите, с вот каким вопросом. Вернемся на предыдущую тему. Как вы думаете, почему те, которые не прошли аттестацию, обвиняют в том, что это политическое решение, а не их собственные какие-то профессиональные недочеты?
Ну, во-первых, потому что в Украине достаточно разветвленная система законов о труде, и можно толковать нормы по-разному, и всегда, в принципе, плюс у нас Конституция предусмотрено право на обращение в суд, и, соответственно, любой недовольный имеет законное право, которое никто у него не заберет, обратиться в суд и обжаловать любое решение любого органа, в том числе и всех аттестационных комиссий, почему ему там не дали, дали и не то дали. И вот, вот это вот поле, по моему мнению, с кучей белых пятен и возможностей толкования, в первую очередь, дает основание быть недовольным и продолжать этот юридический процесс борьбы за свое место. Это раз. Второе, у нас действительно происходит в стране, скажем так, определенные реформы все-таки с политическим привкусом, ну и, соответственно, списать многие недовольные процессы на политическую составляющую очень удобно, и если бы я была сотрудником милиции, я бы тоже так делала.
Вот, кстати, ваши отношения, я хотел узнать к этому всему. Как вы относитесь к этим протестам?
Ну, если бы я была...
Лично, как человек?
Как человек, просто я отношусь реально спокойно. Если бы я себя поставила на место сотрудника милиции, не прошедшего аттестацию, конечно бы я обвиняла всех и все, и это по-человечески нормально. Я бы попыталась использовать, наверное, разные предусмотренные законодательством способы добиться там своего нужного мне результата. Я не говорю, что это там правильно или неправильно, но как человек я бы так делала.
Ну, правильно или неправильно, но да. Вы это понимаете.
Да, да, у меня есть метод, не обязательно, то есть можно и на улицу выйти, но можно и в суд сходить и позащищать себя.
Спасибо.
А как так получается, что вот люди не проходят переаттестацию? Ведь они же уже работали, их уже взяли на работу, и вот когда брали на работу, наверное, же всех устраивали их знания, их уровень, а почему теперь вот...
Да, и те, кто не прошел аттестацию, те, кто их принимал на работу, пострадают.
Да, может, их
как-то
тоже как бы перетестировать?
Да.
Ну, во-первых, многие из этих сотрудников пришли много-много лет назад. И это раз. Два, в разных органах государственной власти действовал и до сих пор все-таки действует принцип знакомый, протеже и так далее. Соответственно, взять на работу можно вполне нереально, не соответствующего, то есть сотрудника, не соответствующего там каким-то компетенциям. Третье. Даже вот в тех группах, где я преподавала административное право при подготовке полицейских, были бывшие, правда, участковые, которые действительно какой-то областью знаний, например, оформление ДТП или там еще какой-то областью знаний, не владеют. Им нужно действительно овладеть, узнать там разные дисциплины. То есть вопрос несоответствия знаний, он даже я бы не называла скандальным. Это нормально. То есть люди могут чего-то не знать, даже работая в этой структуре. Им реально нужно в прямом смысле слова сесть как студенту, проучиться, выучить и сдать. Вот и все. Ну, в 45 или 35, может быть, не очень уже хочется садиться и что-то там учить, сдавать. Но вот у меня в группе были люди зрелые, старше, чем я, которые учились, сдавали и сдали экзамены, потому что система такая: знания получаем, экзамены сдаем, и тогда это все засчитывается как, ну, прохождение аттестации.
Так, все-таки вы не ответили. Вот те люди, которые принимали тех людей, которые не прошли аттестацию или переаттестацию, принимали на работу их, они будут как-то баллы в минус или...
На законодательном уровне сейчас этого не видно, но я бы сказала, что я этих бы людей не считала виноватыми, потому что определенные реалии существовали там в государстве. И, в принципе, на данном этапе, по моему мнению, это и не важно. Потому что то, что было, ну, приняли, кого приняли. А вот что будет, поэтому и пытаются создать какую-то условно-прозрачную систему, чтобы уже принимали там...
Условно-прозрачную, отлично, спасибо.
Как есть, надо же правду говорить.
Вы преподавали у наших новых полицейских, я так понимаю.
Да, одну из дисциплин, потому что дисциплин очень много, и полицейских, первая волна была почти 2000 полицейских за 4 месяца.
И это сколько очень... из них выжило, скажем так, прошло отбор?
Ну, по-разному. Ну, я скажу так, что за период обучения, это 3-4 месяца, были отчисления по фактору несдачи определенных дисциплин. Не моей дисциплины, потому что у меня очень комплексный предмет, он один из последних сдавался. Но были другие дисциплины, такие как, например, конституционные права человека. Вот по этой дисциплине, я знаю, были студенты, которые не сдали, и они были отчислены и реально не продолжили обучение, не аттестовались и не стали полицейскими.
А вы какую дисциплину преподавали?
Административное право и основа административного права и процесс.
Ну, да. Я больше вопрос не к этому. Я хотела спросить, какие это люди, которые пришли вот сейчас стать полицейскими?
Вообще абсолютно разные, но не на волне популизма, но я могу сказать, что у меня были реально клевые студенты. То есть они были реально... Они меня мучали. То есть добивались, я готовилась к парам, там выискивала что-то, задавали вопросы. Ну, это были реально требующие знаний, внимания люди абсолютно разного возраста и разной специальности. И в моей жизни мне довелось немного попреподавать. Это были одни из лучших студентов. Реально, я считаю, что народ был подобран хорошо.
А где вы преподавали, вот вы говорите?
Я преподавала в университете Шевченко и в Киевском международном университете. Но не административные дисциплины, а другие.
А как вы думаете, почему новые вот эти полицейские лучше, чем старые, не полицейские?
Вы знаете, вот
какие качества, да?
Это самый сложный вообще вопрос, на самом деле, потому что я честно не могу сказать, что они лучше. Вот не могу.
О, как?
Да, потому что с точки зрения опыта они не лучше. Они многого не знают, потому что там очень небольшой процент бывших милиционеров. С точки зрения опыта им еще ого-го и пахать, и по сей день, вот уже прошло с момента окончания учебы больше полугода, мне до сих пор пишут смс-ки, сообщения в Facebook, мои студенты спрашивают, как мне в этой ситуации поступить или как в этой. Опыта не хватает. Но они, как минимум, более компетентны с точки зрения уровня современных знаний, полученных ими сейчас.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что они все... пропахали законодательство на сегодняшний день действующее в различных сферах. Вот возвращаясь к предыдущему вопросу, многие старые милиционеры просто очень давно не открывали разные законодательные акты. Этим новым полицейским пришлось изначально просто пропахать много областей права. Это первый реально их плюс. И они действительно вот при подготовке новых полицейских поработали очень качественно с точки зрения подготовки этико-психологической, то есть они действительно ориентированы немного по-другому, чем старая милиция. Поэтому вот эти два плюса они новые полицейские действительно имеют. С точки зрения опыта они действительно уступают. Поэтому здесь нужно чем-то жертвовать. Жертвуем пока опытом. Но они набираются опыта на своих ошибках.
А по уровню их компетенции сейчас, как вы...
По уровню компетентности?
Нет, по тому, насколько они, ну, что ли, владеют сейчас тем, что они должны делать.
Ситуация становится... Давайте так, да, остановимся на этом. Ситуация улучшается.
Улучшается.
С каждым днем, с каждым новым правонарушением.
Отлично, вот и наберемся опыта сразу. Я напомню, в гостях у нас Ольга Спектор, адвокат, доцент и кандидат юридических наук. И через несколько секунд мы вернемся.
Ольга, вы в начале нашего разговора сказали, что многие из тех милиционеров, которые сейчас проходят переаттестацию, им не хватает знаний, потому что они учились давно, и вообще давно они пришли в милицию. Ну, в милицию уж каждый год приходят выпускники вузов, которые вот-вот только эти же знания новые получили. Но они, наверное, тоже не проходят переаттестацию. Но они ровесники тех же полицейских, с другой стороны. Ну, вот как-то двоякая такая ситуация.
Есть, это однозначно будет такой процент, но мы пока не знаем статистики. Там, кто прошел, кто не прошел, реально старички ли не прошли, или молодняк, я не знаю. Но однозначно будут и те, кто ровесники тех полицейских, которые уже работают, новых, аттестованных и работающих, да. Но, скажем так, та система подготовки новых полицейских, которая была проведена, она действительно в очень сжатые сроки и очень-очень комплексная, и реально, вот она, могу сказать точно, прозрачна. Никаких там договорняков не было.
Зуб даю, да?
Это точно. Здесь точно. Мой реально большой предмет сдавали сами компьютеру, а не мне. То есть тут как бы не было вариантов. И они просто... То есть к их подготовке подошли очень комплексно. И, соответственно, переаттестацию, если бы им нужно было пройти, они бы прошли намного легче. Те работники милиции, которые пришли, например, из университета там, в прошлом году, к примеру, они... Возможно, просто менее, скажем так, спрессованные были курсы у них. Не на то делались акценты, потому что все-таки преподаватели тоже разные. И в Академии МВД, там, например, откуда они могли прийти, тоже разные дисциплины, разные преподаватели читали. Поэтому, скажем так, не так внимательно подходили, может быть, к каким-то нюансам, которые уже новые полицейские знают. Ну и опять-таки тот вопрос, о котором вы говорили, принятие на работу субъективный очень фактор. То есть могут не пройти, но хотелось бы, конечно, очень посмотреть статистику, когда пройдет вся эта переаттестация, кто попал, кто нет, и тогда уже можно будет говорить о каких-то причинно-следственных связях.
И тогда можно будет говорить о результатах, то есть коррумпированный был бы этот переход или нет, потому что вы сказали о тех, кто проводил прием, о тех, кто составлял вопросы, Академия внутренних дел, Министерство внутренних дел и Госдепартамент США, с оглядкой на коррумпированность, на уровень, хорошо, коррумпированности общей в Украине, нельзя будет полагаться полностью на эти структуры, которые вы назвали.
Да, хотя система была предусмотрена достаточно, пытались подойти максимально прозрачно, но все-таки реалии в Украине оставляют небольшой зазорчик для каких-то привычных нам раньше действий. Но будем надеяться, что, опять-таки, вот после переаттестации, хотелось бы, опять-таки, статистику развернутую посмотреть.
Я все-таки настаиваю на статистике.
Будет понятно, как там с коррупцией.
Еще один вопрос. Очень много было ситуаций таких, что после какого-то фильма люди начинали заниматься каким-то определенным видом деятельности. То есть после Гагарина очень много было космонавтов у нас, которые, во всяком случае, хотели идти в космонавты. После, я не знаю, пытаюсь вспомнить, в общем, смотрели фильм про индейцев, становились индейцами. Смотрели фильм про ковбоев, становились ковбоями. Смотрели там про мушкетеров, становились мушкетерами. Летчики, опять же, да, и такое. Не та же самая ситуация. Много ли среди нас сержантов Махони и так далее, и инспекторов Лассарда, если вы помните, о чем я в полицейской академии.
Да, я не буду о возрасте говорить, полицейская академия просто очень, сравнивают с новой полицией, но я бы тут не усматривала никаких причинно-следственных связей.
Вы нет, а они усматривают или нет? Вот в чем вопрос.
Я не слышала таких среди студентов там каких-то мечт и аналогий. Просто очень удачная совпадение там в вопросах формы, какой-то культуры общения, камеры на плече, я не знаю, рации на плече. Поэтому как бы все вот видят эту аналогию. Мне кажется, больше фейсбучек поработал, чтобы попроводить эти фотожабы, поклеить.
Кстати, простите.
Но я думаю, что какие-то все-таки там морально-этические там качества все-таки не обязательно в фильмах о полиции, просто вы вышли на первый план, а все-таки морально-этические нормы, они больше свойственны культурным каким-то явлениям типа кинематографа, да, и, конечно, они перенимают это и копируют, и, это однозначно плюс, что полиция улыбается и меняет колеса девочкам.
То есть все-таки есть такое, то есть все-таки такая штука присутствует.
Вот я делала материал о девушке полицейской, которая, она говорит, я поверила реально в эту реформу и решила пойти. А вот эти люди, которые поверили искренне в то, что в нашей стране может быть что-то без взяток, и ты пойдешь учиться без взяток, и ты будешь работать, не беря взятки. Вот эти люди, они действительно такие, которые вот ваши студенты?
Скажу однозначно, если те ожидания по оплате труда как один из важных очень факторов будут соблюдены, я уверена, что очень большое количество будущих и нынешних полицейских не будут брать взятки. Весь вопрос в том, насколько наша власть будет придерживаться тем декларациям, которые они и делали. Практически каждый второй все-таки надеется и считает нормальной заработную плату, о которой говорилось изначально, и считают, что если эта заработная плата будет выплачиваться, они будут действительно честно работать, верить в реформу и это реализовывать. Это правда. В моих группах были и семейные люди с детьми, и молодые ребята 19-22 лет, которые готовы на эту зарплату работать честно, если она будет выплачиваться, а не, как обычно у нас, уменьшаться, урезаться и переводиться.
Со скидкой на наши действительности.
Реалии, да.
У нас сегодня в гостях в первом часу нашей программы была Анастасия Илюхина, член экспертного совета по реформированию при МВД. И я задавал тот же самый вопрос. Интересно, как вы на него тоже ответите. Почему происходит так, и в чем разница, и как это отразится дальше на доверии? Если патрульно-постовую службу поменяли полностью, то есть колоссальный ребрендинг, а остальные органы, такие как следственные, там остальные... почему-то, кроме участковых там, ну и тому подобное, и проводят просто переаттестацию. Пусть грубее, пусть жестче, но только переаттестацию. Повлияет ли это на уровень доверия, как вы думаете, и на все остальное?
На уровень доверия к этим органам?
Да.
Ну, у меня здесь более радикальное как бы мнение. Я все-таки считаю, чтобы...
Всех уволить.
Простите, все, да. Не только в этих органах, а во многих других. Знаете, пока там в ЖЭКах, поликлиниках очередь будет понятием, как это, эфемерным, то есть очередь, но я могу пройти без. В нашей стране ничего не изменится. По моему мнению, в этом смысле нужно просто выжигать и ставить новых людей, пусть без опыта, но способных там обучиться и что-то делать. Просто переаттестация, по моему мнению, не самый эффективный метод. Если же действительно в ходе этой переаттестации будут оцениваться и моральные, и этические качества этих старых сотрудников, которые переходят в новое ведомство, и действительно какие-то будут происходить такие, оценка такая глубинная, да, возможно, какой-то костяк будет создан, действительно, людей, получающих адекватную заработную плату, которые хотят работать и не брать взятки, и жить по-новому, да. Но в идеале, по моему мнению, реально надо всех убрать
и если,
набрать.
Знаете, Гардемарин вперед в произведении, в книжном, я имею в виду, лекарь императрицы Листок, у него единственное или, наверное, самое главное лекарство было кровопускание. Не то ли это кровопускание, о котором мы сейчас говорим? И существует ли тогда смысл в этой реформе, или мы меняем только одно звено всей цепи?
Ну, нужно посмотреть.
Понятно, время покажет.
Да, время покажет. Ну, скажем так, предпосылки есть позитивные. Что будет дальше, тяжело сказать. Думаю, что шансы есть, правда, не очень большие.
Надеюсь, что все будет хорошо, да? Я напомню, что в студии Громадского радио Ольга Спектор, адвокат, доцент и кандидат юридических наук, ну а также она возглавляет юридическую фирму Spector Law Firm. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. У нас буквально несколько минут остается до конца. Может быть, какое-то последнее слово о том, что все будет хорошо. И я их готовила, я знаю. Можете, в принципе, сказать сейчас.
Ой, я их готовила, я знаю, но я, в принципе, не только касательно этого ведомства, просто верю, что все будет хорошо. Ну, если думать по-другому, то зачем тогда все это и вообще? Поэтому все будет хорошо.